Киноуспех 30.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция Кино-ФМ, частота 98 ровно, и еженедельник «Аргументы и факты» продолжают совместный проект «Киноуспех 30». В рамках этого проекта в гости к нам придут ровесники «Аргументов и фактов», 30-летние актеры, звезды российского кино. Веду передачу я, Андрей Гаврилов, и сегодня у нас в гостях звезда российского кино Даниил Страхов. Добрый день, Даниил.
Здрасте, добрый день.
И я сразу хочу сказать, почему я назвал Данила Страхова звездой. Довольно забавно, мы давно его знаем как актера, но еще недавно мы это поколение называли подающими надежды, видными, известными, заметными, как угодно. И вдруг в одночасье они стали звездами, в том числе и вы. Как вам этот новый звездный статус?
На самом деле никак. Что касается поколения, то как раз мое поколение... Очень часто называли, и сам я на самом деле раньше так говорил, называли потерянным поколением, потому что мы еще помним Брежнева, да, плакали, можно сказать, на его могилке, вот,
вся, ой, значит... Я бы дорого дал посмотреть, как он плачет, Брежнева.
Я был очень впечатлительным мальчиком. Вся страна развалилась на наших глазах, когда мы, собственно говоря, вот, становились мальчиками, юношами, мужчинами. Вот, поэтому, в общем, когда вот, так сказать, все начало куда-то нестись, бежать и стремиться, у нас не было ни какого-то багажа для того, чтобы, так сказать, вот уже на основе некого опыта, так сказать, оседлать коня и нестись вместе со всей страной, вот, и мы как-то так вот, в общем-то, я бы сказал, что имеем право в чем-то называться потерянным поколением. Поэтому, когда вы говорите о том, что мы там какие-то новые звезды, мы успешные, для меня это вообще какая-то такая дикость.
Вы знаете, это не столько я говорю. Я сейчас цитирую ваших многочисленных поклонников, ваших зрителей, тех, кто пишет о вас в интернете. Я посмотрел статьи, которые были посвящены вам, вашему творчеству. Я специально обратил внимание, скажем, в 90-х годах общее количество статей, вам посвященных, было очень небольшим. Были статьи, где вы упоминались, но вот специально вашему творчеству практически ничего посвящено не было. А вот теперь наоборот, очень мало статей, где вы бы походя упоминались, но много статей, где разбираются ваши привычки, ваша личная жизнь... Это что, плата за звездность?
То есть по-прежнему разбирать нечего.
А давайте посмотрим, есть или нет. Что такое успех, по-вашему? Раз уж у нас программа называется «Киноуспех». Что такое успех? Не обязательно ваш, а в принципе философски.
Успех — это вообще такой мыльный пузырь. Потому что, тем более в моей профессии, успех — это сегодня успех, а завтра забвение. Успех — это что-то такое вот... такая зажженная свечка какая-то, там, не знаю, софит, который завтра может перегореть. Я очень внимательно и с интересом, скажем так, отношусь ко всему, что связано с моей профессией, ибо вот что такое успех с точки зрения актерства? Вышел какой-нибудь повторный показ на каком-нибудь канале того, что когда-то было успешно. Зритель про тебя вдруг неожиданно вспомнил, телезритель. И на протяжении следующих двух недель ты успешен в смысле узнавания на улицах, в смысле того, что тебе уступают место в очереди на таможне и так далее и тому подобное. Проходит еще две недели, и этот успех уже никому не нужен, потому что вышел какой-то новый сериал, и потому что тебя замылили другие лица. Это что, успех?
Это популярность, скорее.
Тогда что такое успех? Давайте вместе, порассуждаем на эту тему, потому что для меня, честно говоря, приглашение сюда, а, приятно, б, успех 30-летних артистов – это лишь повод для разговора. Потому что лично для меня никакого успеха, вот с большой буквы, да, с позолотой, на постаменте, все аплодируют и чепчик в воздух бросают – нет.
Вот это я хотел спросить. С одной стороны, например, есть суперпопулярный в свое время, если помните, Леня Голубков.
Ну да.
Наверное, какое-то время популярнее лица не было.
Ну даже, наверное, популярнее президентов.
Всех. Ну еще бы, халява.
Ну да.
А с другой стороны, есть, ну не знаю даже, с кем сравнить. Я специально не буду называть наших актеров. Ну, например, Джон Малкович. Он ведь не так популярен, как ни странно, как Леня Голубков, но он явно успешен. В чем эта грань? Где она?
Это как-то внутри все должно проходить у человека. Я Лично я очень много делаю для того, чтобы не быть успешным, скажу вам честно. И этим очень многих раздражаю. В том числе и вашего брата-журналиста, скажем так, тележурналиста. Почему? Потому что я очень часто отказываю в интервью. Не потому, что я такой умный, красивый, замечательный, и так много у меня работы, что прям, ей-богу, нет времени. Это все я им говорю, чтобы они не обижались. Но на самом деле я отказываю часто потому, что говорить, собственно, уже не о чем. Как вы совершенно верно сказали в начале разговора, есть статьи, которые в очередной раз разбирают какую-то там, не знаю, мою жизнь, повторяя из пустого в порожнее то, о чем все уже должны знать, кому это интересно. А остальным в очередной раз читать про все про это и мне об этом говорить не более чем противно.
Значит ли это, что не хватает профессиональных статей, профессиональных отзывов, разборов именно того, что касается работы, а не жизни?
Совершенно верно. Не хватает профессиональных разговоров. Я бы с радостью потратил время на то, чтобы со мной поговорили серьезно о каких-то моих работах, и далеко не всегда хороших, и далеко не всегда, так сказать, стоящих в топе, вот там, я не знаю, полных метров. Но вот на самом деле, вот только что вышел фильм «Мы из будущего». Картина, с моей точки зрения, заслуживающего всяческого внимания с точки зрения настоящей нашей кинокритики. Может, я что-то пропустил? Может быть, просто у меня роль не главная, поэтому все эти разговоры мимо меня прошли. Очень может быть. Но такой попытки со стороны журналистов, тем не менее, не было.
Вы знаете, смешно с этим фильмом получилось, потому что, тем не менее, если я правильно помню, в первую или даже во вторую, что намного важнее, неделю проката, этот фильм резко выбился вперед, и если не журналисты, то уж, по крайней мере, зрители его оценили.
Мало того, я точно знаю, что было очень хорошее сарафанное радио. И все те вот мои друзья, друзья моих друзей, знакомые, просто незнакомые люди, которые подходили ко мне и говорили: «Даниил, какой замечательный фильм!» Мы сказали всем вокруг, всем знакомым, что хороший фильм. И вот как раз ваш брат-журналист, опять-таки, простите, что о вас в третьем лице, Андрей, не поддержал, да, вот эту историю успеха, опять-таки.
А вам нравился фильм до того, как он был сделан, до окончания съемок? Во время подготовки, во время, когда вы читали сценарий, вы понимали, что получится хороший фильм?
Я понимал, что там очень крепкая драматургическая основа. История о том, как четыре парня проваливаются во времени, она с точки зрения рассказа, с точки зрения истории очень интересна. Но на самом деле, если говорить честно и откровенно, какие-то сцены дописывались на коленке во время съемок уже. Вот. Поэтому... Это не был уже некий такой законченный фолиант, запечатанный семью печатями. Вот не подступись, там каждое слово — это канон. Такого не было. Он был очень крепок с точки зрения, вот, так сказать, изначальной основы. И съемки были очень сложными. Все, что...
Физически, да?
Физически. Именно с точки зрения того, что нужно было не соврать... Не только когда ты там, не знаю, ползешь по-пластунски, да, и не должен отклячивать задницу, потому что ты играешь профессионала, а я, между прочим, в армии не служил, и этого не скрываю, поэтому для меня это было, может быть, вдвойне, втройне сложно. Но и потому что лично на мне, не знаю, как на других, может быть, кто-то к этому относится легче, и, может быть, в чем-то это правильно, но, как мне кажется, не в данном случае. И потому что тяжело, потому что на мне лежала ответственность за то, что эту картину могут посмотреть родители моих родителей, старики, ветераны. И несмотря на то, что это некая фантастическая история, в ней очень много серьезных посылов как молодому поколению, так и по отношению к нашим старикам. Это кино... максимально честная в своем жанре. И Андрей Игоревич Маляков делал все для того, чтобы никому не было стыдно за сделанную картину.
Скажите, пожалуйста, а насколько часто, запятая, всегда ли, и насколько глубоко это ощущение того, что эту картину или этот сериал, или этот спектакль будут смотреть?
Насколько часто присутствует такое ощущение?
Насколько эта работа для зрителя или для себя? Или вы просто выполняете волю режиссера?
Я думаю, для меня, по крайней мере, в первую очередь, это разговор с самим собой. Если думать о том, кто и как, и сколько, и как успешно, и как там, не знаю, по рейтингу, все это дело будет смотреть, слушать, читать, то это путь очень такой короткий и тупиковый.
Нет-нет, я имею в виду не рейтинг, извините, я, может быть, неправильно выразился, я имею в виду другое. Поверит ли зритель в вашу честность, в вашу игру, вашего героя? Он не обязательно должен быть положительным. Вы играли и на редкость неприятных, мягко говоря, типов. С этого даже вы в чем-то начинали. Ваша карьера практически с этого начиналась. Чувствуете ли вы ответственность перед зрителями за то, что вы им показываете?
Конечно, да. В такой транскрипции вашего вопроса отвечу «да». Ответственность есть. В первую очередь, наверное, она лежит в рамках этики. Ибо можно играть хороших, можно играть плохих, можно играть очень плохих и очень неприятных типов. Главное, чтобы... Говорю уже языком Житинкина. Начинаю себя ловить на этом. Главное, чтобы не было обаяния зла. Обаяние зла, которое переходит в некую философию и, так сказать, может заворожить зрителя. Вот главное, чтобы этого не было. Потому что зло, оно по природе по своей отвратительно. И каким бы ни был обаятельным артист, его, соответственно, детище, его персонаж, главное, чтобы в конце... у зрителя не было вот этого смещения акцентов, что хорошо, что плохо.
Но это чисто голливудская проблема. То есть мошенник может быть обаятельным, а вот, скажем, герой «Молчания ягнят» обаятельным быть не должен.
Ну, как сказать, ну, он же все равно обаятельный, да? И в этом вот одновременно говоря все это, я ловлю себя на том, что я сам себе могу ударить по другой руке и, так сказать, потому что, ну, разве он не обаятелен, Энтони Хопкинс? Ну, чудовищно обаятелен. Ну, вот именно чудовищно.
Хопкинс, да, а Ганнибал Лектор?
Сам по себе вы имеете в виду исторический персонаж?
Не исторический, я имею в виду, кого показывает Энтони Хопкинс. То, что он играет великолепно, да, конечно, без сомнения.
Ну, опять-таки, наверное, есть смысл поговорить о зазоре между артистом и его персонажем.
Да, конечно.
То, как это делает Энтони Хопкинс, это безумно обаятельно. Но в результате, да, сам этот персонаж у нас ничего, кроме ощущения вот этого озноба по коже, вызывать
ужаса,
не может.
Да,
вот это большая разница.
Очень хорошо, что вы заговорили о Житинкине, потому что, ну, здесь прямая, конечно, прямой мостик к вашему самому, наверное, отвратительному персонажу, которого вы играли. Я думаю, что вас замучили этими вопросами, но не говорить об этом нельзя, это, конечно, Чикатило. Мне даже интересно не то, как вы сыграли, об этом уже много написано, много обсуждено, а вот как вы согласились на эту роль?
Главное, что никто не видел этого, что самое удивительное. Все об этом говорят, все об этом спрашивают, но никто не видел этого спектакля. Мы в Москве сыграли его один раз. Это пример совершенно потрясающего, как это называется, в бизнесе, да, поскольку у вас холдинг, в том числе и Business FM входит в вашу компанию. Это с точки зрения менеджмента, да, вот продвижения продукта, это просто гениальный пиарщик. Андрей Житинкин – это гениальный пиарщик, говорю, вот, так сказать, на всю страну. Ничтоже сумняшься. Потому что, ну как, ну один раз сыграли в музее Маяковского, об этом, ну просто, ну мертвый журналист не спросит. Даже, наверное, если бы мог, бы и мертвый бы спросил. Вот, подводя итог разговору про Житинкина, что сказать, почему согласился? Потому что тогда, когда Андрей Альбертович предложил мне эту роль, собственно, выбирать было особо не с чего. С точки зрения провокации, да, безусловно, это была очень провокативная роль, но я для себя всегда держал в голове одно. Как сыграть так, чтобы это не было привлекательно, несмотря на то, что, вот, так сказать, портретное сходство между мной и Чикатило, в общем-то, да, очень далекое.
Ну нет, скажем прямо, его нет.
Его просто нет, да.
И чтобы вот не было обаяния зла, о котором вы только что говорили.
Ну, скажем так, это на самом деле разговор не на последние 30 секунд перед рекламой.
Хорошо, мы, может быть, его продолжим, может быть, нет. У нас достаточно много тем, мы делаем маленький перерыв.